Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Жириновский на осле, Зюганов на Мерседесе, Миронов у сберкассы, Путин на КВНе. Ролики, фильмы, дебаты, социальные сети и то, что мы видим вне предвыборной кампании, вдруг в фильмах, в юмористических программах, в программах, в которых не должны вроде бы упоминаться никакие кандидаты. Тем не менее, все упоминаются, все существуют в телевизионном и сетевом пространстве. И вот как раз все эти экранные образы, идеи новые и старые, мы сегодня будем обсуждать на фоне предвыборной кампании на телеэкране с профессором факультета политологии Высшей школы экономики Иосифом Дзелашинским. Здрасте, Иосиф
Анатольевич. Добрый день.
Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот давайте начнем просто, пока я бы обозначила эту тему. Путин и все остальные, да, вот как вам кажется, как это сейчас выглядит пока в традиционных медиа, на традиционном телевизоре с его роликами, дебатами и новостями?
Ну, общая картинка такая, как в том самом знаменитом мультфильме по Маугли. Да, то есть мы имеем Акеллу, который еще не понял, что он Акелла, но ему очень интересно, а кто вокруг него готов на него напасть. Он напряжен, он сильный, он знает, чего он хочет, ему даже интересно, да, кто там вокруг него. Пока он достаточно легко отбивается, честно говоря.
То есть он не отбивается, он же такой виртуальный, он же вот в монтаже, он же нигде с противниками-то ни с какими не встречается.
Конечно, но вот это как раз та нотка, типа, ну не мне с вами встречаться. А когда у него в речах проскальзывают некоторые упоминания о потенциальных противниках, то не только, ну, так скажем, унижающие, они очень, ну, типа, с кем мне тут из вас сражаться. Но, тем не менее, само существование этих противников делает его напряженным, заинтересованным, ему интересно посмотреть, что вокруг творится.
Ага, то есть вы это так воспринимаете. Хорошо, а можно вот просто тогда перекинуть мостик к предыдущим кампаниям, потому что, как мне кажется, нынешняя кампания отличается принципиально тем, что нет очевидных врагов. Соперники, конечно, может, и не очень кудышные, в общем, скорее некудышные, но они соперники, а не враги. А враги все в каких-то вот старых шинельках. Шпионы, купленные, там вот какие-то... Ну, и тоже все это какие-то вообще и в целом, потому что если не брать отдельные спецрасследования и спецпрограммы на эту тему, то вот в контексте именно агитационных и предвыборных роликов это такое очень все аморфное. Впервые нет вот этого очевидного какого-то врага. Это почему?
Ну, я не думаю, что, Аня, вы здесь, мне кажется...
То есть не права?
Не то, что не права, но несколько недооценили логику нынешней кампании. Дело в том, что те, кого именуете соперниками, в принципе, несмотря на жуткие различия между ними, выступают примерно с одним набором знамен. Угу. Так, если внимательно посмотреть, и главная задача Путина сегодня – перехватить эти знамена, что он делает виртуозно. Вот эти его 5 статей, которые опубликованы, и некоторые реплики выступления говорят, что он очень спокойно перехватил все, с чем они могли выйти вообще, и сказал: ребята, это все мое, я все это сделаю, а они не сделают.
Нет, вообще после этих статей создается довольно странное ощущение. Эти статьи, которые не читает большое, то есть электорат условно поклонный, электорат большого телевидения, как показывают социологические опросы того же Левада-центра, что вот эта партия телевидения и интернет существует, да, и что вот этот электорат не читает тех газет, в которых опубликованы эти статьи. И эти статьи скорее адресованы тем, кто на Болотной. А Болотное с ними никак не коррелируется, потому что они исходят от Путина.
Знаете, у меня ощущение немножко другое. Я полагаю, что статьи адресованы вообще не электорату. Они адресованы тем, кто должен с электоратом работать. Они адресованы различным пропагандистам, редакторам, газетчикам, тем, кто так иначе формирует окончательные месседжи, тем самым, кто будет читать. И очень красиво и чисто распределены медиа, по которым эти статьи транслируются. Другими словами, предполагается, может быть, кто-то в штабе у Путина знает, что он делает, что это те самые лидеры мнений их получат, которые затем должны будут каким-то образом транслировать эти сюжеты в массовую аудиторию. Времени мало, если быть статьи... Да, вот опять же, как всегда, немножко ошиблись. Это надо было делать полгода назад, чтобы за это время лидеры мнений, если таковые вообще существуют, донесли эти месседжи, не успеют. Это вот бомбы, которые брошены были слишком поздно, и когда уже нечего делать.
Хорошо, а скажите, вот соперники...
Аня, ну кто там соперники?
Ну хорошо, нет, подождите меня. Ну как-то же их надо называть, Иосиф Михайлович.
Да, ну может, ну да, ну, как? Да, ну пусть будут соперники, да.
Ну хорошо, другие кандидаты.
Вот, правильно.
Да, другие кандидаты, потому что я назвала программу, и все остальные. Да, ну вот и да. Все остальные, хорошо, все остальные или другие кандидаты. У них тоже немножко обновился не то, что их речевой, но образный набор характеристик. Ну, наверное, пришли чуть помоложе условные имиджмейкеры или там спиндоктора, да, как
да,
говорят.
Да.
Значит, Зюганов выглядит таким респектабельным губернатором из Калифорнии.
Совершенно верно.
А вы обратили внимание, да. Что там в кадрах мелькают ветряки, которых нет в России, и красивые тоннели, по которым несутся роскошные поезда по зеленым практически там то ли альпийским, то ли каким-то склонам. Uh-huh. И выходит он из дорогущего Мерседеса. Значит, это Зюганов. Потом за него читают стихи Удальцов, Бортко, Назаров, Алферов на белом фоне в стилистике американских компаний и вот всех белых лент, которые были еще месяц назад, когда тоже деятели культуры и разные люди читали и обращались к людям. Читают они, причем, заметьте, «Товарищ Верев зайдет, она». Ассоциация с декабристами, что тоже само по себе, и какими декабристами. Потом он выходит из Мерседеса. А Миронов, значит, вот где-то между этими сберкассами застрял. А Жириновский-то вообще, вот как ему в голову пришло вообще взнуздать осла и считать осла России? Откуда это вот вдруг появившееся несовпадение, как мне кажется, в их образах? Или это просто попытка перезагрузить их всех?
Ну, я думаю так, что сейчас идет борьба за те 20-25% электората, который будет решать судьбу выборов. Потому что, в принципе, все распределено. Все и так знают, сколько, кого, как будут голосовать. Поэтому есть некая группа молодых людей, которые вообще пофигу, которым пофигу все это дело, им интересно, чего-нибудь там такое еще не отмочат. Да? И вторая группа людей – это те, которые вышли на Болотную. Люди без позитивного представления о чем-то, а не с пониманием того, чего они не хотели бы. И вот сейчас все охотятся за этими голосами. Значит, варианты, которые опробуются, то, что, о чем вы говорили. Зюганов говорит, мы уже давно не коммунисты в том смысле, который вы вкладываете это слово. Мы за хорошую жизнь, за Мерседесы, но за Великую Россию, конечно, очень тихо отодвинут вообще тезис, который раньше был главным, да. Социальная справедливость осталась уделом уже Миронова там тоже. То есть мы все за то, чтобы мы жили хорошо, богато, весело, отсюда осел, да. И так далее,
нет,
и так далее.
Ну, подождите, ну как же осел? Он говорит, что надо осла все-таки потом все-таки в тройку превратить. Но настегивает этого несчастного черного ослика, и вот дети, говорят, плачут от того, что видят.
Но дети голосовать не будут, да. А всем остальным, по-моему, это вот процедура настегивания осла вызвала вполне позитивные эмоции. Просто потому что это смешно. Ага. Это прикольно. Поэтому я думаю, сейчас опробуются разные варианты в силу неясности, отсутствия, какие бы то ни было представления, кто они такие, вот эти люди.
Угу.
И вот давайте попробуем так, так и так. Ну, опять же, мало времени, поэтому я не думаю, что сильно прибавит. Эти несчастные 25% растащат по квартирам, что, собственно, и нужно Путину.
Ну да, и в этом смысле тогда понятно, потому, почему он по-прежнему, так сказать, сакрален. Да. Он вообще в роликах не появляется, да. За него проговаривают и говорят люди.
Почтенные, заметьте,
почтенные,
люди.
Да. Хотя ролики сделаны на коленках с невероятным количеством склеек, иногда очень ненарядно, то есть без всякой придумки, но это не важно. Главное, чтобы отстраненный взгляд, вот о нем говорили, а не он фигурировал.
Совершенно верно, как и положено. На российскому владетелю, государю и прочее, он все-таки выше этой суеты. Что он и пытается, вернее, та команда, которая работает, пытается это показать. Он не вмешивается в эту суету, он знает, что надо делать, он будет это делать, и что он даже обозначил, что именно он будет делать, чего все остальные пока не сказали, не просто обозначили.
Угу. Иосиф Талашинский, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии профессор факультета политологии Высшей школы экономики и специалист в области коммуникативистики Иосиф Делашинский. Мы обсуждаем образы идеи предвыборной кампании и как это все выглядит на телеэкране. Давайте, наверное, вот все-таки еще немножечко о том, что происходит в сетях, потому что совершенно очевидно, что впервые в этой кампании интернет и социальные сети играют роль, но не в агитации, а скорее таком в гражданской активности, да, и в иных таких не профессиональных характеристиках, подходах и попытках агитировать за того или другого кандидата. И это отдельный, конечно, разговор. Но вот то, что делают профессиональные люди, вбрасывая в сеть ролики или там всякие игры, например, с персонажем Пыней, таким похожим на Масяню, или еще какие-то оцифрованные итоги Путина, это вот, например, тоже такая серия из роликов, говорит о том, что про этот сегмент коммуникации тоже теперь уже, очевидно, вспомнили, но работают, как мне кажется, пока в традиционной схеме телевизионного исполнения вот, и набора этих образов, которые появляются и в сети. Вот один из них, такой я просто опишу, ролик, где появляется Владимир Путин, и вокруг него все, как вы говорите, другие. Я бы сказала, соперники, но вы другие говорите, персонажи. Другие кандидаты. Да, другие кандидаты и все остальные. Контекст там приблизительно такой. Опять же, идет от традиционного восприятия самодержца в такой бердяевской интонации. Значит, вот своенравную и вспыльчивую красавицу, которую может увести или иностранный ухажер, которую нельзя, по сути дела, обвенчать ни с одним из этих соперников, потому что вот один Россия. Стар, потому что Зюганов, да, потом, значит, топалстый болтун, это Жириновский, потом такой умник-интеллектуал, это Явлинский, молодой и такой вот Япи Навальный, вот это вот, то есть это все наборы очень быстренько этих людей представляет нам, и, конечно же, контекст такой, можно, конечно, с этой красавицей ветреной сыграть в русскую рулетку, и она, конечно, выдержит или потерпит. Вообще, конечно, контекст замечательный. Но, разумеется, только есть один спаситель. И понятно, кто этот спаситель. И он только может справиться. Финал, собственно, такой, что Россия без Путина – это ее конец.
Финал, да.
Страна, правда, при таком раскладе вот такая ветреная красавица. Но здесь впервые нет... образа такого вот царя и самодержца, а есть скорее образ хорошего мужа. Не отца нации, а такого вот, потому что для России он лучше всего. И это продолжение какой-то традиции старой, или это все-таки попытка новых красок добавить?
Нет, ну, я не думаю, что новые краски. Сейчас в сетях происходят очень интересные процессы. То есть сети по-прежнему считаются некой площадкой для мнений, для борьбы разных точек зрения, для самовыражения разных социальных групп и прочее, прочее. На самом деле сети все плотнее оккупируются различными, так сказать, профессиональными группами, которые знают, как работать в сетях, и работают куда более тонко, нежели вот этот ролик. Я, честно говоря, не смотрел, но судя по тому, что вы рассказали, это, конечно, такое дубовое произведение прошлого века.
Да-да-да, это телевизионная схема, которая работает в контексте там инаугурации, парадов.
Шамаханская царица, да. Всякие такие же патриотические штучки, которые, конечно, в сегодняшнем интернете не пройдут. Я думаю, что этот продукт провальный. А вот сама по себе попытка использовать сети для того, чтобы настроить вот этот электорат, живущий в сетях 30-летних, 40-летних и молодых, сейчас, конечно, очень интересно выражено, и новая команда осваивает работу в сетях, и я думаю, что здесь есть достаточно успешные попытки, потому что сюжеты и споры, дискуссии, которые идут постоянно, они все, на мой взгляд, уже хорошо модерируются, потому что совершенно очевидно, что там, ну, так скажем, с преимуществом те, кто за стабильность и развитие в духе Путина и против всякого рода западных тенденций, против либералов, либерастов и прочее, прочее. Там работают очень хорошие команды. А это, видимо, это остатки
тех... А вот я и говорю, что визуальные образы, если говорить о словах и о лозунгах, то да, я скорее с вами соглашусь. Но вот если говорить о визуальных образах, они очень... традиционные.
Ну, что делать? Да, мы находимся в серой зоне. Мы еще не совсем ушли из классических моделей телевизионной эпохи, людей телевизора, и еще далеко не вошли в эпоху интернета. То, что называется, первая Россия, Москва, Петербург, там пара других городов уже, да, а все остальное. Поэтому приходится работать разными методами. Может быть, это на кого-то подействует.
Тогда у меня вот еще один вопрос, который все время возникает, когда ты уже вот две недели на все это смотришь, да, и в том числе и в сетях читаешь. И эта разница как раз между телевизором и сетями улавливается, да. Потому что в телевизоре нет одного персонажа, вот его просто нет. Нет. Уже все есть. Удальцов, ну, и не говорю уже обо всей оппозиции, которая там говорит с трибун, а одного персонажа в телевизоре нет. Он не упоминается. И даже когда его упоминает Тина Канделаки у Познера, его с Дальнего Востока фрагментом вырезают, только потому, что упоминается одна фамилия. В сетях эта фамилия, в том числе в этих роликах, вполне себе вроде бы за Путина и так далее, фамилия упоминается, лицо очень явственно, и вот этот вот Яппи, я имею в виду Алексея Навального, я конечно, понимаю. Фигурирует в этом контексте, хотя он не впрямую кандидат.
Но
да?
Не Яппи.
Да. Все-таки. Но, естественно, нет, но вот я говорю, что как его пытаются представить. Да. Он все время выглядит вот да. Какой-то оттуда. Угу. Поэтому у меня вопрос. Почему вот в этих информационных кампаниях его сейчас так боятся?
Хороший
вопрос. Опять, мы не говорим о политике.
Да.
Вот в связи с образом.
Очень хорошо. Значит, у меня такое ощущение, и я думаю, что, может, кто-то из наших слушателей в наш разговор вмешается. Политика – это не только логика, и политика – не только верхний слой эмоций, выражаемых, поддержка, негодование и прочее. Политика – это еще и схема, подпитываем какими-то совершенно первобытными инстинктами. Политика – это сфера, очень так, грубо скажу, сексуальной борьбы. У Гитлера, у Муссолини, и у Ленина, и у Сталина и прочее-прочее всегда есть некие выражения на предмет массы, которые женственны. Бердяев?
Да.
А если масса... Да Путин, извините, помните?
Конечно.
Совсем забыл про его реплику. Следовательно.
Власти и прессе, тогда пытаться... Это такая была фраза на заре его, нет, второго срока, когда он Злобину отвечал, да, что власть как... Нет, пресса как женщина должна сопротивляться, а власть как мужчина должна пытаться.
Значит, вот это отношение мужские и женские, даже не традиционные, а глубинные роли, они имеют... видимо, всегда какое-то отношение к политике. Другими словами, мы имеем некого самца, который обладает всеми ресурсами для того, чтобы покорить вот это вот стадо, стаю.
Бандерлогов.
Пусть на меня не... Да, вот, бандерлоги.
Пусть на меня это не бандерлоги, это не женственное.
А все равно стая.
А
все равно стая. Помните, когда Черт, второй вспоминаю этот фильм «Маугли», когда Ка приходит в эту стаю, и медведь говорит Маугли: «Все, пошли отсюда». Ему даже говорить не надо, этому Ка, он просто смотрит. Другими словами, эта идея сидит в головах очень многих людей, думаю, у Путина она совершенно отчетливо сидит в его подсознании. Это надо побеждать вот так. А вот Навальный в этом смысле, это как раз, извините, тип куда более мощного самца. Слово «самец» здесь не в смысле мужественности, а в смысле политической значимости. Он сильный. Он сильный не так, как Жириновский, который
тоже
играет.
Подождите, но его же пока еще никто не понимает.
А это, знаете, что ощущение этот... силы, оно исходит. Ходит. Да. Угу. Он не боится. Он не играет, как Жириновский. Я снимаю вопрос, у меня никаких симпатий к Навальному нет.
Так мы его сейчас про это не обсуждаем.
Я просто говорю, что пришел человек в политику, который обладает очень мощной харизмой, и очень мощным вот эти вот, ну, там, у Вебера.
Сам по себе.
Да, сам по себе. И он говорит и не боится. И он делает. И понятно, что его начинают бояться. Потому что справиться с ним на словах нельзя. Обвинить его в чем-то там таком, типа Запад и прочее, не получается, потому что вообще чуть ли не с националистами.
Угу. Вполне... И вообще с православными, да, периодически.
Да, да. То есть, другими словами, неизвестно, что с ним сделать.
Да, но он ведь и не в традиции русской, так вот, условно, сакральный царь или богатый, он тоже так не выглядит. Он нечто среднее, если говорить,
ну,
о образе.
Я думаю так, что он вот сильный самозванец.
Ага.
Который может сбросить. О, вот смуту,
вот
помните?
Этот, вот этот контекст.
Да, вот он пришел, и они понимают, что вот, а что делать? Поэтому я думаю, сейчас пока неизвестно, что им делать, его будут замалчивать. О нем не должны знать по возможности. Ему закрыто... Ну, мелькает иногда лицо, но ни медиа, ни политтехнологи пока не знают, что с ним делать. Либо его будут стараться привлечь к себе, что не получится. Ему надо... Он знает, чему не надо.
Да, он ставку делает явно не
надо. Либо что-то может произойти. Ну, не знаю пока. Поэтому я думаю, что, конечно, это не случайно, что его...
Не впускают в обиход и в информационный контекст.
Совершенно верно.
Но ведь по логике, если бы с ним начали, так сказать, работать, пускать, разговаривать и играть...
Он бы не
может
пошел
быть... То есть вот то, что происходит с нынешней оппозицией, которым всех допустили, но всех монтируют,
да,
и на самом деле забалтывают, это еще одна тема, особенно если говорить о дискуссиях.
Почему я говорю, что они не оппозиция? Вернее, так, они, конечно, оппозиция, его величество.
Нет, подождите,
а вот Навальный...
но те, которых 5-8 лет не допускали на экран, это все-таки не системная оппозиция, но их тоже визуально и смыслово забалтывают. Но туда можно было бы и Навального поставить?
Нет.
В этот ряд?
Потому что он крупнее. Понимаете, опять же, чисто биологически он крупнее. Вот в этой харизме своей. Они замечательные ребята все, но им не хватает.
Иосиф Делашинский, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода, во времени политики, после 22-х. Что предлагает круглый стол 12 декабря? Михаил Соколов ведет передачу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Организаторы московских митингов за честные выборы подали в мэрию заявку на проведение 26 февраля акции под названием «Проводы путинской зимы». В Замоскворецком суде Москвы сегодня проходит предварительное слушание по уголовному делу в отношении спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Оппозиционный блогер Алексей Навальный зарегистрировал фонд борьбы с коррупцией, начал сбор пожертвований. Новый фонд он планирует собрать все свои проекты. Действующий глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов побеждает на прошедших вчера выборах президента страны. По предварительным данным Центризбиркома Туркмении, он получил более 97% голосов избирателей. Обладательницей 6 Грэмми стала британская певица Адель. Часть состоявшейся в Лос-Анджелесе церемонии была посвящена памяти известной певицы и актрисы Уитни Хьюстон. Парламент Греции проголосовал за законопроект о новых мерах жесткой экономии, на принятии которого настаивал Евросоюз в обмен на предоставление Афинам очередного пакета финансовой помощи. Мьянма заверяет мировое сообщество в том, что предстоящие до выборов в парламент будут прозрачными и демократичными. Сирийские власти отвергли резолюцию Лиги арабских государств с призывом к формированию совместного с ООН миротворческого контингента, призванного не допустить продолжения кровопролития в Сирии. В Индонезии перед судом сегодня представлен исламский боевик, который обвиняется в убийстве в связи с терактами на острове Бали в 2002 году. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выписан сегодня из больницы в Анкаре после операции на кишечнике. Немой черно-белый фильм «Артист» собрал наибольшее количество призов Британской академии кино и телевизионных искусств. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем программу. Предвыборная кампания на телеэкране, экранные образы, идеи и все то, что стоит за ними, подтекст и контекст. Сегодня мой гость – профессор Высшей школы экономики Иосиф Делашинский. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Давайте еще два слова про молодежь и про женщин, и про Россию как про женщину. А потом перейдем к двум главным, хотя они уже не два главных, нашей с вами любимой теме вот, последних лет, тандему, которого уже нет, и дадим возможность слушателям высказаться. Вот если смотреть на социальные сети, есть попытка обратиться к молодежи. Да. В традиционном контексте молодежь — это компьютеры, машины, хорошие дороги. Все это почему-то тоже связывается с Путиным, если говорить об этих роликах. И более ничего, молодежь крайне...
Индифферентна.
Она вообще представлена не российской молодежи, а вообще то, что должно быть якобы при молодежи: гаджеты, машины, комфортная жизнь. Все. И ничего другого ни у каких кандидатов в связи с молодежью даже близко не намечается. Хотя совершенно понятно, что улица продемонстрировала, молодежь другая, она чего-то хочет и чем-то недовольна. Это что? Что просто тоже не понимает, как, или не понимает, кто это молодежь, или не понимает, как к ней обращаться?
Проблема в том, что молодежь – это очень абстрактное понятие. Ну, мы сегодня имеем несколько совершенно различных групп, которые попадают в эту категорию, там, от 17 до 32,5, или какая уж там граница у молодых людей сейчас. Во-первых, расслоение идет по социальному, так сказать, критерию, по доходам и прочее, по профессиональному признаку, и самое главное – по возможности самореализоваться. И понятно, что некоторая часть молодежи чувствует окончательную невозможность реализоваться и говорит о том, что надо уехать. Знаменитая реплика патриарха на предмет того, что нельзя там позволять свалить за бугор и прочее, прочее, прочее. Но реально, реально то, о чем знают все наши претенденты на пост. Большая часть молодежи действительно с этим, то есть, ничего не сделаешь вне политики и не хочет этим заниматься. В силу того, что российский бизнес или некоторая ситуация в российской истории привели к тому, что молодежь действительно озабочена очень простыми вещами, кто пойдет за Клинским и прочее, прочее, а также интегрированы в некие фанатские группировки, которые подчиняются достаточно сильным властителям, то наши политики и политтехнологи, собственно, не знают, что с ней делать. Они не знают, к кому обратиться, нет ясного адресата. Поэтому молодежь рассматривается не как субъект, с которым можно входить в диалог, а как некая такая масса, которую надо облагодетельствовать или призывать к чему-то в надежде на то, что она откликнется. Поэтому очень размыто все это. Нет понятности адресата, нет понятности послания, неизвестно, что сказать. Отсюда всякого рода, пожалуйста. Самые, на мой взгляд, внятные идеи были у Путина, опять же, в его статье в «Комсомольской правде». Он и много чего пообещал сразу. Я не знаю, кто будет транслировать эти его обещания в реальную молодежную среду, потому что вряд ли они будут читать эту большую статью, но то, что он нам обещает, и лифт, и возможность переучиваться, и возможность профессии, и повышение качества образования, и стипендии студентам и прочее, я думаю, это удовлетворит тех, кто всерьез к этому относится, достаточно хорошо.
Хорошо, скажите тогда, вот педалирование темы женского, она вообще очень сильна, способность рожать детей, чем больше, тем лучше, тему детского, связанного с нищетой, с наркоманием, с государственным обеспечением, детским здравоохранением, в общем говоря, вот такое вырождение, порча генофонда и так далее, это... тоже вот в контексте гендера какого-то между мужчинами, женщинами и так далее? Или это все-таки ну, традиции вот тех национальных проектов, о которых они бесконечно говорили, но теперь эту тему, кстати, очень закрыли. Любопытно, в роликах не просто закрыли, ее Путин перехватил. Все то, что вот в этих роликах, в социальных сетях, которые все связано было, у нас Дмитрий Анатольевич уже, забываем, стоял у всех яслей,
кареток и так далее. Путин, а что Дмитрий Анатольевич озвучивал?
А теперь в этих роликах Медведева нет. Все эти слова только за Путина.
Жертва, извините. Что касается молодежи, у меня такая гипотеза, ее надо доказывать. Как только Путин пришел к власти, немедленно стали очень отчетливо. Да вообще, честно говоря, еще последние годы Ельцина идея о суверенности женщины как субъекта истории, дела и прочее были... ну, так скажем, сильно погашено, а при Путине просто речь пошла о том, что женщина...
Нет, при Ельцине все-таки не так очевидно.
Да, в начальном этапе, конечно. Да. А вот где-то 98-99, когда я уже почувствовал, что женщин стали в спальню отправлять и на кухню. Но это еще было очень тихо. Путин очень ясно и четко всем сказал, место женщины вот там. Но это не он сказал, это вся элита, которая с ним пришла. Мужчины делают историю, женщины рожают детей. И надо сказать, что эта идея отнюдь не вызвала возмущения у женщин. Вот у меня ощущение, что очень многие наши соотечественницы с большим удовольствием приняли этот концепт. Да, кухня, да, дети, а вы, дураки, мужики, капитал, идите, знаете, куда, да, зарабатывайте нам на шубы, на бриллианты, вы посмотрите на рекламу, где женщина исключительно существо такого, потребительское рожающего. Все. И вот как раз, может быть, одна из проблем нашей страны в том, что женщины не возражают против этого, они не протестуют против этой рекламы. Да, они протестуют про изображение себя, как вешалок для дорогой одежды и прочее, прочее, прочее. Вот поэтому мне представляется, что Путин эту идею продолжает, и она не вызывает отторжения. И очень многие женщины с удовольствием примут еще одно пособие, и то, и то, и то. И я думаю, что он привлек некоторую часть женщин за пределами больших городов на свою сторону этой своей поддержкой детства. Вот, дети.
И инфантильности некоторые.
Инфантильности, да, социальные, политические.
Социальные и гражданские, опять же. Да. Хотя это как-то плохо, опять же, коррелируется с уличными протестами.
Знаете, Аня, у меня ощущение, что уличные протесты – это такая, опять же, узкая форма для больших городов. И хотя мне уверяют все время, что в других городах тоже были митинги, но у меня другая информация. Это все были очень малые формы. Дело в том, что женщины в больших городах, уже и в российской, они тоже понимают, что есть другие формы самореализации. Это не кухня и не постель. А дальше, извините, да, страна огромная, огромное количество всяких населенных пунктов, где у женщин нет возможности самоосуществиться. Она имеет маленькую работу, маленькую зарплату, ей нужен муж с деньгами, и для того, чтобы ощутить в себе чувство собственного достоинства, она должна вот реализовать его через детей, и так через поддержку семьи и прочее.
И еще, если пару лет назад, и мы с вами об этом говорили, шуткующая, перевернутая, карнавальная такая вот эстетика появлялась в юмористических программах, мульт личности закончился как телевизионный проект, потому что эти двое...
Да?
Не, ну, он есть, ну, но так, этих двоих там больше нет, они на гармошках и с бубном больше не играют. Значит, в шутке вокруг, там, не знаю, «Прожектор Перис Хилтона», да, вот, ну, появился там господин Прохоров, конечно, не в рамках агитации, они, в принципе, говорили там о биатлоне, он даже вставил свои 5 копеек про гондолы, да, коррелируются с определенным словом. В «Yes to the Life» тоже вроде бы юмористическая программа, но там... такой низкий юмор даже в отношении нынешнего президента действующего. И эта карнавальность из телевизора ушла, такое ощущение, что она перетекла на улицу со всеми ее лозунгами, вот этим креативом, который ходит с... А с телевизора просто ушла. Ее больше нет. Это тоже что-нибудь объясняет про общую коммуникацию и общее настроение?
Ну, у меня такое подозрение, опять же, здесь нужно специальное исследование. Мне представляется, что улица пока еще играет в карнавал. Все наши митинги, пикеты и прочее-прочее слегка карнавальные. Как раз вот то, что нам уже третий раз сегодня объявляют, приходите, сжигать чучело. Вопрос, конечно, типа чучело будем сжигать зимы или кого-то еще? Потому что если кого-то еще, это будет экстремизм, и ребята понимают, что их за это привлекут.
И вообще во время предвыборной кампании, если кого-то будем сжигать.
Так что это будет, конечно, чучело зимы с намеком на то, кто у нас зима. Но эта карнавальность означает, что вообще-то нет импульса к настоящей борьбе. Давайте поиграем в карнавал.
Ну, а нет, это же может и означать то, что, как говорил Маркс, да, смеясь, прощается
да,
с прошлым.
Совершенно верно, но, к сожалению, оно не прошлое. В том-то и дело, что мы делаем вид, что мы прощаемся с тем, что собирается быть в будущем. У нас нет сил бороться с этим настоящим. Мы играем в его отрицание. Вот ведь трагедия-то в чем, на мой взгляд. Пока никто не готов сказать, что же мы должны сделать, чтобы прошлое не повторялось. Мы все знаем, что это прошлое вот-вот станет будущим. И, ну, давайте посмеемся. Это, конечно, правильная позиция. А понятно, почему телевизор ушел от этого. Потому что в таком случае ему придется солидаризироваться с улицей. А телевизору приказано не солидаризироваться. Угу. Он понимает, что не надо этого делать.
А тогда все, и потом дадим возможность слушателям задать вопросы и высказаться. Наши с вами два любимых персонажа, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич, да, которые теперь не мультяшные, они теперь экранные, но экран их тоже теперь очень по-разному любит. Второго просто, в смысле, действующего, но второго любят все меньше и меньше.
Да, 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 да. Потому что, к сожалению, слишком рано они объявили о том, а кто, собственно говоря, будет президентом. Если бы они еще поддержались, может быть. А так все понимают, что, ну, так скажем, карнавальная история с президентом завершилась. Поэтому его и показывают меньше, и вид у него куда менее, так сказать, солидный, и так далее, и так далее, и так далее. Но все понимают, все. Эта эпоха кончилась. Поэтому я думаю, что... А вот интересно, как показывает Путина, это очень любопытно. То есть у меня ощущение, что ему начинают предлагать другие маски. То есть, с одной стороны, да, это действительно сильный, владетельный человек, знающий, что делать, но, с другой стороны, он теперь не просто читает нотации и не просто обнимается с доярками, он советуется... Он все время где-то там с другими людьми, он у них спрашивает, типа, я готов, да, вот, я готов принять позицию.
Причем с очень разными, от рабочих до всей культурно-профессорско-интеллектуальной элиты.
Понятно, что на самом деле никому они не, ему не нужны, точно не надо, у него свои есть представления. Но сама демонстративность диалога говорит о том, что он осваивает другую методику. Надолго ли, я не знаю, но это покоряет некоторых даже вполне пристойных людей из этой самой профессорской среды. Они правда верят, что он готов к диалогу.
Угу. А вы думаете, что вот на экране уже вот эта вот такая мимикрия, она для него органична?
Вы сказали очень хорошо, я тут книжку написал, там у меня целая глава про мимикрии, всякие разные, в том числе политические. Я думаю, что в данном случае это мимикрия действительно, и я не могу сказать, что она органична. Он просто знает, что это надо демонстрировать. Видимо, либо поняв ситуацию, почувствовав, что вот есть достаточно много людей, которые хотят контакта хотя бы иллюзорного, и заметьте...
То есть это не страх, что меняется,
нет,
и ждем перемен?
Нет.
Это как раз...
Он абсолютно не боится этой улицы, извините, поверьте мне. Он знает, что надо делать, судя по текстам. Снимаю вопрос о том, и сквозь все тексты идет центральная мысль. Все должно решать государство, а у государства все буду решать я. И это будет правильно. Все остальное – это иллюзии. Но ему хочется, чтобы не было ни крови, ни скандала, чтобы все работали так, как надо. Вот поэтому он готов поиграть в эти игры.
А какую же он роль в этом случае, если говорить опять об образности, мы с вами все время говорили, да, и если их со зверями сравнить и так далее, он теперь придумал младшенькому, вот если он будет премьером, он теперь вот какой должен быть? Вот тот вот новый, обновленный, он какой теперь должен быть? Старшенький и младшенький какой должен быть через месяц?
Знаете, у меня такое ощущение, что младшенького просто отодвинут. Он будет функционер. Никаких больше игр.
Ролевых историй не будет.
Всё. Это было, так сказать, разыграно, это было необходимо на время. Теперь вот твоя работа. Я вас уверяю, будет время и нам показывать, как он отчитывает премьера. Я просто жду.
Да, первый... То есть дальше Маска опять всё. Будет переключиться, да. И такие заморозки. То есть мы сейчас говорим масленица, оттепель, ненадолго, потом опять заморозки. Да, видимо, да. Так.
Я не знаю, заморозки, но дело в том, что те обещания, которые давал наш кандидат в президенты, ему хотя бы на некоторое время-то надо будет либо исполнять, либо делать, еще не исполняется, он будет требовать этого от правительства. Оно не в состоянии будет это сделать. Это просто вот читаешь и понимаешь, это сделать невозможно. Но кто-то должен будет за это отвечать.
Угу. Геннадий Сергеевич, мы вас слушаем, здравствуйте.
Анна и гость, здравствуйте.
Добрый день.
Можно несколько слов сказать по поводу выступления вашего гостя?
Давайте, давайте.
Анна, вот мы, старшее поколение, в 90-х не сделали одно важное дело. Ну, мы сняли Дзержинского с постамента, обрушили его, а вот рядом стоящее здание с его содержимым не выгребли. Поэтому я хочу сказать, это к чему я говорю. Не Путин пишет статьи, он безграмотный мужик, он ничего не может делать вообще в жизни, кроме того, как кормить свою собаку. Это первое. Вот. И поэтому мы сейчас находимся на обломках социализма. Вы видите, коммунисты. И вот все статьи, кстати, я хотел сказать, пишут ему КГБ. Все решает КГБ.
Ясно, Геннадий Сергеевич.
Спасибо, да. Ну, я очень коротко отвечу. Мы все понимаем, что слово «Путин» означает некого коллективного субъекта. Да, который просто, знаете, устами Путина провозглашает какие-то идеи. Это мы все понимаем. Я думаю, что не КГБ здесь играет главную роль. У Путина достаточно сил, чтобы контролировать своих, так сказать, так скажем, подчиненных. Но, конечно, роль этой организации достаточно сильна. Но я не думаю, что надо преувеличивать ее.
Особенно в создании образных рядов.
Да, да, это совсем о другом
разговоре. Это, да, немножко про другой разговор, хотя контекст, конечно, возникает. Екатерина Евсеевна, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да-да, я вас слушаю.
Я вот хочу спросить вас, как ведущую. Я все время слушаю вашу передачу. И вот, вы знаете, я удивляюсь, почему вы только одну сторону приглашаете к себе? Вот с «Единой России» вы никогда не приглашаете. Потом, почему вы все время нападаете на Путина? Вы, если на Путина нападаете, вы на тех людей, которые за него голосуют. А за него голосуют 50 или 60%. Вы не любите русских людей, если вы так себя ведете. Подумайте только, почему вы хотите крови у России.
А кто это? Мы что, про кровь разве говорим?
Ну, как вам не стыдно? Не трогайте нашего Путина.
Ну,
он умный человек. Мы голосовали и будем за него голосовать. А вот вас, который сейчас приглашенный человек, как ему не стыдно. Он себя представляет умным, а Путина унижает. Разведку дураков не берут, вы меня извините.
Спасибо. Ну, мы уравновесили в ругании, как
нет, ну еще разочек. Я бы хотел сказать нашим слушателям, что ни единого слова в ругань здесь не было сказано и ни разу. Мы пытаемся понять и, может быть, сформулировать свое понимание.
Я уж не говорю о том, что «Единая Россия» бывает не в этой программе, она не про «Единую Россию», она вообще про образы и про телевизор. Да, «Единая Россия» бывает в программах политических.
Спасибо.
Да. Хорошо, вот смотрите, что пишет нам Александр из Москвы. Председатель Зюганов, выходящий из президентской машины, просто смешон. Полтора десятилетия он делал все, чтобы увернуться от этой машины. Жириновский явно повредил себя, избивая ослика, символизующего Россию. Прежде был юмор и эпатаж, а теперь видны одни садистские инстинкты. Хотел голосовать за Путина, но по телевизору Путина крутят без конца, и так он надоел, вот. Что я, наверное, все-таки вот проголосую за друг. Нам нельзя агитировать,
нельзя,
на самом деле,
да.
Но это вот люди так, опять же, на образы и на телевизор реагируют, потому что, видимо, есть и некоторое перенасыщение даже у тех,
конечно,
кто готов за кого-то из кандидатов голосовать. Так, здесь про второй тур, это мы не будем обсуждать. Нелепее всего смотрится молодой Прохоров, которого мы помним еще по Коршавелю. В его возрасте старших детей уже женят или выдают замуж. Мог бы показаться еще и симпатичным мироновский социализм, но вот как-то все равно тоже не вызывает доверия.
Можно прокомментировать?
Да, да, да. Я просто смотрю. Да, конечно.
То есть я хотел бы поставить маленький восклицательный знак в этой реплике нашего радиослушателя. Он почувствовал нечто очень важное, на мой взгляд. Дело в том, что сейчас все наши претенденты или кандидаты реализуют собой несколько России одновременно. Ну, условно говоря, тот Навальный, который, естественно, никуда не включен, демонстрирует Россию постмодернистскую, Россию ту, будущую, которая ни черта не боится, которая знает, куда надо идти и прочее, прочее. А Зюганов – это, конечно, Россия архаическая, та самая вчерашняя, даже позавчерашняя. То, что касается Прохорова, то он, конечно, тоже готов был бы тяготеть к новой России, но он еще не очень понимает, как это ему сделать.
А он вот тоже, кстати, не находит места, языка, да? И места, и образа. Он кто?
Ну, вот он, как раз он мог быть Яппи, не Навальный.
Да,
но
да,
Яппи – это 10% населения, и, конечно, ему тут ничего не светит. А вот что касается Миронова и Явлинского снятого, это, конечно, люди классического индустриального общества с идеями справедливости, достоинства и прочее, 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 но вот они, опять же, не могут точно определить свое место в этом наборе. Вот это проблема. Никто из них не может ясно сказать, кто я, с кем я и что я предлагаю, кроме, ну, Миронов предложил себя как временного героя. Что, конечно, вызывает у аудитории. Нам нужен не временный герой, нам нужен сильный человек, который куда-то поведет страну. Вот что думает средний электорат.
А, хорошо, вот тут вот люди пишут, что у оппозиции большая ошибка, потому что три четверти страны благодаря телевизору пропагандируют за одного кандидата, а ошибка оппозиции в том, что она практически не боролась за телевидение. Ну, во-первых, за телевидение трудно бороться, да. Куда его-то, куда пригласят, туда и пригласят, разумеется. Но вот как вы смотрите на то, чтобы эти ролики вдруг перестали быть такими привычно нереагирующими
бездарными,
на...
между нами говоря, просто. Я буквально, идя к вам сегодня утром, да, посмотрел японские ролики. Уж на что страна, где, так сказать, недавно вышла из тоталитарного прошлого. Великолепно, с юмором, веселые, красивые. Там, правда, прекрасные дизайнеры работают. Мультяшные ролики. То есть они очень веселые. Американские ролики. 28 секунд. Великолепно. Точные, коротенькие. И вот начинается наш ролик. Это же катастрофа просто. Либо кто-то не тот делает, да, либо сама идеология у тех, кто принимает.
Подождите, но вы же сами говорите, как это может появиться талантливо, быстро, весело и так далее, когда не весело и не очень понятно, что на самом деле в этом общественном бульоне-то, и в том числе вместе с кандидатами, что все они неопределенные.
Вот я об этом и говорю, что в силу этой неопределенности они не могут найти ключ к аудитории. Им нечего сказать. Я думаю, что Навальный пошел на выборы, я повторяю, ролики были бы очень, очень сильные, забавные, смешные, потому что человек знает, что он хочет сказать. И заказывал бы он, наверное, кого-то такого, кто умеет это делать. В том-то и дело, что это все как-то очень зыбко, размазано, не вызывает яркой эмоции. А тут без эмоций, мы же с вами об этом говорили, невозможно.
Хорошо. Все-таки, как вам кажется, вот если вы говорите, что образ Путина чуть-чуть как-то трансформировался, и он трансформировался ненадолго, то после выборов у вас есть ощущение, что это будет Путин 2.0 или это Путин прежний?
Я думаю, это будет зависеть от того, как пройдут выборы. Если он получит мандат, а он, я думаю, вполне искренне, снимая вопросы о всяких других трактовках, стремится к прозрачности выборов. Ему нужен мандат. Если он получит мандат, это будет просто... Это будет Путин 0.1, причем очень жесткий, однозначный, и, я думаю, будет очень много грохоту. Если мандат будет такой слабый, то есть второй тур и прочее, тогда, возможно, он окружит себя теми, кто потом будет виновен в каких-то проблемах. Поэтому все будет решаться вот как раз...
Ну, а риторику сохранит прежнюю?
Да, он не может изменить свою риторику. Это глубинная структура, устойчивая, с ясным пониманием того, что он хочет, и с фанатичным стремлением реализовать те идеи, которые есть у него в голове. Снимаю всякого рода обвинения, потому что это не наша проблема. Но так или иначе, он знает, что он хочет. В отличие от очень многих, так сказать, возможных претендентов.
Можно ли сказать, что вот судя опять по этой кампании и по этим роликам, условные там эти все остальные, то бишь другие кандидаты, на самом деле власти не хотят?
Я думаю, что да. Они прекрасно знают, что им ничего не светит. Ну, тут просто не надо быть семи пядей во лбу. В этой ситуации рассчитывать на победу с этим багажом...
И они достаточно прагматичны и циничны, чтобы просто поддерживать процесс.
На плаву себя,
в том числе визуально и образно, и никак, в общем, не стремиться.
Я думаю, что если бы они объединили свои возможности и выбрали свои среды единого кандидата, независимого какого-то иного от всех недовольных, вот это была большая игра. Но они на это не идут. Они раздергивают протестный электорат, они каждый получит по 15-20% своих и будут опять на плаву в Думе и где угодно. Поэтому, конечно, я думаю, предрешен итог.
Угу. И в этом смысле тогда вот и понятно, что власти по-прежнему или хочет ее сохранить Путин, и который еще не старый Акелла, который подрастает рядом, молодой волчок, да, но...
Там их три есть, на самом деле, подрастающих, я же не буду говорить.
Но
это для отдельного разговора. Я так наблюдаю вокруг, я вижу, что есть люди, которые явно наметились через срок.
Молодые волчата.
Молодые, да.
Ага. Ну, хорошо. Да, у нас будет возможность, значит, об этом поговорить еще сразу после того, когда все это закончится. Иосиф Делашинский был моим гостем. Благодарю вас. Сразу после нас «Свобода в кафе Март», комитет 19 января, Международный день юного антифашиста и современное протестное движение в России. В каких колоннах антифашисты ходят на митинги и какие лозунги они используют?
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Чернобыль-2 прошел мимо.
Комментарии экспертов.
Российская наркополитика. Обсуждению не подлежит.
Право автора.
Будем брать. Виктор Шендерович об арестах в повестке дня.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».